Разворот на восток.
Возвращаемся в эфир. В студии «Радио Спутник» востоковед, африканист, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов и обозреватель «Радио Спутник» Илья Харламов. Турал, еще раз приветствую.
И снова здравствуйте.
Да, так и будем приветствовать и впредь. Уж не обижайтесь на нас, наши уважаемые слушатели. Телефон прямого эфира, напомню, +7 495 95 95 91 2. Можно слушать «Радио Спутник» в Москве на частоте 91.2 FM. В Санкт-Петербурге частота немножко другая, 91.5 FM, есть телеграм-канал, приложение «Радио Спутник», есть трансляция, наконец, в социальных сетях и на Рутюбе. Ну что, мы будем в ближайшие полчаса говорить о 50-летии войны судного дня, которая, ну, идет речь об Израиле, конечно, и, может быть, кто-то не догадался, да, которая, по сути дела, была продолжением, ну, возможно, продолжением шестидневной войны, а это 67-й год, если мне память не изменяет. Но
совершенно верно,
да,
июнь, да.
Да, в результате той войны, той шестидневной войны, в общем-то, и Египет, и Иордания, и Сирия лишились части своих территорий, ну, если говорить о Египте, это Синайский полуостров, это, значит, такая знаковая территория. Ну и, разумеется, в общем, хотели как-то отыграться, наверное, и вернуть утерянные арабские страны. А что из этого получилось, вот Турал и расскажет. И как это сегодня, да, так сказать, как это сегодня все воспринимается в Израиле и в арабском мире, среди соседей, да.
Вообще вот конфликт, да, 73-го года, это, ну, такое событие мировой истории, которое, ну, не то чтобы там авторшоки, но последствия совершенно точно, ну, нельзя сказать, что мы наблюдаем, но они сказываются до сих пор на мировой политике. Ну, хотя бы начнем с того, что формально война, значит, Йом-Кипур, или же там Судного дня, как Илья уже отметил, она до сих пор не завершена де юре. То есть мирного договора между, значит, Египтом, между Сирией и Израилем до сих пор нет. Между Египтом и Израилем. В 79 году Анвар Садат и Менахем Бегин этот договор, значит, подписали. Через два года, кстати, во время одного из парадов как раз-таки, да, в честь годовщины этой войны, Анвара Садата застрелил исламист в Каире.
Это, как, кстати, раз это было связано.
Да, с, это, кстати, вот еще, да, одно последствие.
С этим подписанием.
Через год после окончания военных действий, прекращения военных действий, пало правительство израильского премьера Голды Мейер. Там было очень много, значит, скандалов внутриполитических в Израиле, связанных с этой войной. И сразу после нее, и по прошествии определенного времени, и до сих пор события 73-го года, 50 лет прошло. Я сейчас, кстати, да, еще расскажу, почему это вроде 6 октября, по принятому календарю, но по еврейскому религиозному календарю, Йом-Кипур в этом году был с 24 на 25 сентября. И я вот решил на этой неделе об этом рассказать, а не на прошлой или же не на следующей, когда вот 6 октября. В Израиле это считается провалом. Израиль победил, по сути дела, да, выстоял. И арабские страны не достигли полностью всех своих целей. Голландские высоты так и остались за Израилем. Далее Израиль при уже Трампе, да, Дональде и Нетаньяху во время его предыдущего премьерства аннексировал эти территории и полностью их к себе присоединил. Соединенные Штаты признали голландские высоты. Ну, ту часть, которая была под контролем, есть под контролем Израиля. Израильской территории суверенной.
Иерусалим признали. Но это другая история. Столицы Израиля, Соединенные Штаты, при Трампе, да. Ну, другая история, но это, о том же самом, на самом деле.
По Иерусалиму это шестидневная война 67-го, когда Израиль в 4 раза по результатам этой войны увеличил свою площадь. И как раз таки вышел на Голланы, израильские, значит, танковые части стояли, ну, это сейчас они стоят, если я не ошибаюсь, в 65 километрах от сирийской столицы. Тогда они стояли в 40 километрах, да, и в 100 километрах от Каира стояли, то есть линия соприкосновения проходила по Суэцкому каналу. И в чем, собственно говоря, в 73-м году и была загвоздка. Арабские страны в лице естественно, Египта и Сирии, главных пострадавших, пытались взять реванш, в реванш за 67-й год. И подготовка была серьезнейшая. Предпринимались самые разные активные меры.
Танковые колонны формировались. Ну, там много-много чего было.
Да,
авиация.
Дипломатическая поддержка была, значит, обеспечена.
Союз, и Советский Союз поддерживал.
Тут надо даже отметить, или я больше скажу, мы все знаем, что после смерти Гамаля Абдельнасера Анвар Садат начал разворот в сторону Соединенных Штатов. Но при этом не удалось полностью, да, разорвать отношения с СССР, потому что большая часть вооруженных сил египетской армии была вооружена и обучена советскими инструкторами. Более того, после 67-го года, после позора 67-го года, как арабы это называли, да и в целом как бы нечем там было им похвастаться по результатам этой войны, Советский Союз приложил неимоверные усилия для того, чтобы как-то реабилитировать, спасти эти страны, в том числе восстановить боеспособность, хоть какую-то боеспособность их армии. И к началу, значит, Октябрьской войны 73-го года 550 самолетов боевых, да, насчитывалось в вооруженных силах Египта. У сирийцев было более 300, 310, если не ошибаюсь, самолетов. А израильтяне, ну, там не дотягивали до 500. Кажется, 480, ну что-то такое.
Ну, то есть американские они самолеты были, естественно, в основном.
По танкам то же самое было. 2000 советских танков было у египтян, более там 1200 у сирийцев, и более 1500, там, около 1700 танков, не самых современных и не советских. Ну, были трофейные, кстати, в том числе, было у израильской армии. Но самое главное, что израильский кабинет, военно-политический, так называемый, да, кабинет, до сих пор он так называется в Израиле, он проспал, по сути дела, в прямом и переносном смысле проспал начало, подготовку и начало военных действий. Ну, об этом говорят многие. Это, кстати, и стало причиной политического кризиса в Израиле. Самое удивительное, что зять покойного египетского президента Гамаля Абдельнасера, миллиардер египетский Ашраф Марван, он за там, пару дней до начала конфликта он сообщил израильской разведке о том, что Египет планирует полномасштабное наступление на Синай, планирует форсировать Суэцкий канал и вернуть утраченные, значит, 6 годами ранее территории.
Не это поверили. Египетский, да?
Это зять Гамаль Абдельнасера.
Сообщил он, соответственно...
Израильтянам.
Ну, я вот понимаю.
Они,
да,
не поверили. Но
мотивация интересна.
В его... Ну, так как он был крупный бизнесмен, и деятельность его была завязана на... значит, международных торговых отношениях, ему дестабилизация ситуации была не на руку. И как бы война всегда является врагом торговли, как известно.
Да. То есть он сообщал, чтобы как-то предотвратить, получается, да?
Я думаю, что расчет был на то, что если египтяне увидят, что и израильтяне начинают какие-то активные военные подготовки, это как-то охладит, скажем так, да, ястребов
охладит
в Каире. Но нет. Ошибся, кстати, Марван не датой, но временем нападения. Он сообщил о том, что 6 октября вечером планируется наступление. А наступление началось ровно в 14:00 по местному времени. Многие резервисты и солдаты, там, в том числе срочные службы, находящиеся на службе, они в этот момент находились в синагогах. Религиозные обряды, Йом-Кипур и так далее. И забирали прямо из синагог, и, значит, радио, громкоговорители на улицах прям зачитывали эти списки резервистов по номерам частей и прочее. И прямо сходу люди уходили на фронт, условно говоря. Ситуация была катастрофическая. Ситуация развивалась по принципу маятника. На самом деле, стремительная атака была у египтян и у сирийцев. Сирийцы изначально завязли, потому что им приходилось атаковать снизу вверх. То есть голландские высоты — это, естественно, возвышенность, и приходилось их штурмовать, в общем-то, что привело и к многочисленным потерям, значит, с одной стороны, с другой стороны, и по времени это заняло больше, да, операционных ресурсов, чем сирийцы предполагали. Но удалось им прорваться. Они прорвали, они дошли до, значит, Сувейды, с одной стороны. С другой стороны, египтяне смогли форсировать канал и вернуться таким образом на Синайский полуостров. Развивалась атака на третий день конфликта американцы смогли наладить воздушный мост в Израиль.
Поставки, да, военные?
Вот, Илья, да, обрати внимание, Анвар Садат был, казалось бы, человеком, который развернул Египет от Советского Союза к американцам. И, ну, это твой наявленный союзник, да? И тут ты начинаешь поставлять армии, с которой он воюет, вооружение.
Ну да, это недружественный шаг, скажем так, мягко.
Киссинджер, опять же, я вот Болтона вспоминал, да, Киссинджер недавно, в общем-то, тоже в одном из своих интервью заявил о том, что мотив был один. Помимо вот этого вот всего альтруизма, да, и попыток каким-то образом установить мир и прочее, расчет, собственно говоря, и причина была одна, единственная. Когда Соединенные Штаты, американская администрация, да, увидели, что египтяне и сирийцы при помощи советских вооружений вот-вот, значит, победят в войне с Израилем, Никсон решил, что не может быть такого,
может,
что
да,
израильская армия,
престижа, репутация,
вооруженная американским оружием,
смысле, да,
проиграет арабам, вооруженным советским оружием, при том, что они 6 лет назад-то проиграли. А тут, как бы, через 6 лет реванш.
Это будет триумф Советского Союза.
Конечно. Да. Налаживается воздушный мост. Воздушный мост налаживается через Нидерланды. В 71 году, за 2 года до этого, американцы отказываются от золотого стандарта. Нужно об этом помнить. И как в ответ на американские поставки вооружения, западные поставки вооружения Израилю, саудовский король Фейсал вводит эмбарго на поставку нефтепродуктов США их союзникам. 4 раза вырастает на первом этапе стоимость бензина, да, и других, там, керосина и прочего, да, других продуктов.
Это шоковая ситуация, на самом деле, в 4 раза.
4 раза вырастает цена. В Соединенных Штатах, в Европе начинается, значит, энергетический, а потом и экономический кризис, который в валютный кризис перерастает. До, значит, весны следующего года, до весны 1974 года последствия не удается, да, первоначальные последствия не удается ликвидировать. Этого происшествия. Ну, в общем, ситуация разворачивается таким образом, что вот это вот нефтяное эмбарго, оно приводит к тому, когда Тед Хит, это был тогда премьер-министр Великобритании, вводит запрет на отопление в Британии, в британских домах, в жилом секторе зимой 73-74 года. То есть Британия не отапливается. Более того, Норвегия, Италия, Швейцария вводят запрет на использование личного авто и водного транспорта по выходным. Там, по воскресеньям, по выходным для граждан страны. К концу, значит, зимы, да, в 74 году, более там, ну, практически четверть американских автозаправочных колонок, бензозаправок, просто говоря, остаются без топлива. Этот кризис потом уже приводит к отказу от американской концепции маслкаров. И американская автопромышленность переходит постепенно на малолитражки. Именно потому, что нефтяной кризис сказался на ценах, цены взлетели, и там, я не знаю, закупаться бензином под 7-литровые моторы.
7 литров, да, когда расход по 30 литров, 7 литров это двигатели, да, расход по 30 литров на 100 километров, ну, там в галлонах, понятное дело, но, в общем, огромное количество съедали бензина американские машины, пришлось с этим немножко, так сказать, ну, не распрощаться, но, во всяком случае, урезать свои аппетиты.
Да, и, кстати, вот еще, да, один итог войны 73-го года. Нидерланды очень сильно пострадали. Вторым номером они шли во всех санкциях антизападных со стороны арабских стран, Саудовской Аравии. И, значит, правительство страны в какой-то момент решило для того, чтобы и подтолкнуть экономику страны, с одной стороны, с другой стороны, бороться с теневым сектором, легализовало каннабис. И вот это вот голландское,
ну,
скажем так.
Ну, теперь тоже это как бы, да, так сказать.
Вот, вот, вот эти печеньки, скажем так,
это визитная карточка, да. Сейчас, да.
Вот эти печеньки, визитная карточка, как Илья сказал, они появились благодаря, по сути дела, благодаря саудовскому королю Фейсалу или же войне. Ну, вот, да,
любители на клубничке об этом, наверное, и не знают. Кстати, Турал, вот, да, я смотрю просто на карту боевых действий. Иордания, она же тоже там чего-то лишилась,
Иордания,
но она не
Ирак.
Принимала. Я так понимаю,
практически
такого масштабного...
Армия их сухопутная не участвовала.
С территории Сирии и Египта они заходили, да? С территории Иордании вроде бы авиация.
Да, иракцы, иорданцы участвовали, бомбили, и там разграничные какие-то пытались операции, бомбардировки устраивать. Израильтяне устояли, смогли перейти в контратаку. Арель Шарон 17 октября смог форсировать обратно Суэцкий канал, даже там высадиться. Но это не спасло ситуацию. Удалось договориться о прекращении огня. Сепаратно это происходило со стороны египтян. Наша разведка предупреждала сирийцев, что египтяне начинают, как сейчас модно говорить, сливаться. Не поверил.
И чуть ли не вопрос может стать о штурме Каира. Вот так,
да,
мог бы стать вопрос, да, в какой-то момент.
И отец, значит, нынешнего президента Сирии Башара Асада, Хафиз Асад, он не хотел в это верить. Не верил, что египтяне могут таким образом подставить сирийцев. И, собственно говоря, так оно и произошло. Египет объявил о прекращении военных действий, да, и выходе из войны. И Сирия осталась на один с Израилем. Вся израильская, да, мощь израильской армии была сконцентрирована быстро достаточно. Ну, там территории-то, расстояния небольшие. На севере страны, после чего Сирии тоже пришлось, в общем-то, соглашаться на прекращение огня. Практически 30% при этом сирийцам удалось все-таки удержать за собой голландских высот. Да? Хотя в начале войны они практически все голландские высоты освободили. Сувейда тоже оказалась на линии соприкосновения, столицы этой провинции Сирии. До сих пор голландские высоты, как я уже упомянул, потеряны для Сирии, большая их часть. Нет мира между этими странами. И те последствия, да, которые имелись и для арабского мира, и для Израиля, мы далее наблюдали и наблюдаем косвенно. До сих пор, в 67-м году, да, многие арабисты, кстати, говорят, что после шестидневной войны арабы разочаровались и перестали верить в идеи арабского национализма, панарабизма. Тем более, что война-то начиналась при Гамале Абдель-Насере. Это был популярнейший, самый популярный, возможно, даже самый популярный арабский политик 20 века, да, и современности в том числе. И в 73-м году по результатам, казалось бы, цели не достигнуты. Да, потом при посредничестве американцев Анвар Садат там даже бросил фразу, что я для того, чтобы установить мир, я готов отправиться хоть в ад, хоть на край света, хоть в израильский Кнессет. Он сказал. В итоге он все-таки выступил, был первый арабский лидер, который выступил в израильском Кнессете, в том числе. Установили, как я сказал, уже договоренность, да, Садат-Бейгин. После этого Израиль на постоянной основе получает ежегодно американскую военную помощь. Египет получает финансирование из Соединенных Штатов тоже ежегодно. В два раза, по-моему, ассигнование Израилю превосходит ассигнование Египту. Около 1 миллиарда 300 миллионов долларов Египет получает. В этом году, кстати, да, их лишили практически 200 миллионов, якобы из-за ситуации с правами человека. И эти деньги отправили, не догадайтесь, куда. Часть из них ушла на Тайвань, а часть на Украину.
Я бы догадался. Одну секундочку.
Да.
Вот еще важный момент, может быть, ну, вскользь хотя бы упомянуть, все-таки о роли Советского Союза и Соединенных Штатов, да, в том конфликте, потому что, ну, некоторые источники пишут, что Москва чуть ли не угрожала Израилю, чтобы он остановился.
Киссинджер прилетел в Москву. Да,
да, да. Значит, американцы привели ядерные силы в свое, так сказать, состояние
под
повышенной
конец
боевой готовности.
Согласен.
То есть там серьезно все было, на самом деле.
Да, под конец, если изначально и те, и другие бросились активно спасать, скажем так, да, своих партнеров и союзников, хотя в случае с американцами, еще раз подчеркиваю, Египет тоже был их, ну, по сути дела, союзником, то то по прошествию, значит, ну, когда стало понятно, что ситуация складывается совершенно непредсказуемым образом, и нефтяное эмбарго, и какие-то там уже пошли, значит, события, которые выходили из-под контроля, и в Вашингтоне, и в Москве решили, что все, нужно прекращать. Киссинджер прилетает в, значит, столицу Советского Союза, в город Москву, проводит переговоры и заявляет о том, что как бы Советский Союз и США требуют немедленного прекращения огня, да, на всем театре боевых
действий. То есть это как бы была солидарная позиция,
да,
получается.
И
так.
Поэтому говорят, что это первый раз, когда американцы, да, и Советы вместе прекратили войну на Ближнем Востоке. Арабские страны до сих пор празднуют эту войну, этот, как, значит, даты, эти даты, связанные с войной 73-го года, как победу. И ежегодно проходят митинги проходят, и парады военные проходят. Мы уже сказали, что на одном из них в 81-м убили египетского президента за мир, за подписание, значит, мирного договора с Израилем. Первая, кстати, страна.
То есть как победу, да?
Да, это считается победой.
То же самое.
Это считается победой и реваншем, в первую очередь, за 67-й год. И в Сирии тоже, так как по итогам все-таки удалось... значит, какую-то часть, пусть малую, около 30%, повторюсь, да, голландских высот вернуть, все равно считается победой, потому что, ну, в первые дни ситуация складывалась таким образом, что сирийская армия была просто в шаге от того, чтобы попасть на израильскую, собственно, территорию и начать наступление на севере Израиля. Такого не было в предыдущие войны арабо-израильские. И это, кстати, оказалось, эта война 73-го года оказалась последней крупномасштабной арабо-израильской войной.
Ну,
далее,
да,
происходили локальные
бывает,
конфликты,
да,
в Ливане, как мы помним. Потом, значит, палестинские интифады и прочее. Тогда же, кстати, да, во время этой войны на политическую арену стал постепенно выходить и талантливейший военачальник израильский Ариэль Шарон, я уже коротко о нем сказал.
Который потом стал
премьер-министром.
Да,
да.
Да. Вот,
который вышел из Газы, кстати.
Из Газы, сектор Шарон, Газа, да. Турал, а вот что касается все-таки идеи панарабизма, да, вот этого единого сплоченного, неделимого арабского мира. Ну, действительно, она была окончательно, так сказать, отодвинута в сторону, все разошлись по национальным квартирам, или все-таки что-то остается и до сих пор?
Политический панарабизм, он тогда действительно ушел на задний план, о нем начали забывать до событий арабской весны. Когда все-таки весь мир стал свидетелем того, что арабские страны негласно, но связаны друг с другом. Происшествия, события в одной стране перетекают, дестабилизируют ситуацию, сказываются кардинальным образом на ситуации в другой или в целом ряде арабских государств, да, с одной стороны. С другой стороны, события 73-го года, это крупная война, это же привело, опять же говорю, экономический кризис, изменение там каких-то моделей торгово-экономических отношений. Далее, значит, после этого же Советский Союз начинает становиться одним из основных партнеров по обеспечению энергобезопасности, да, Западной Европы. Вот, и вот эти вот годы стабильности при Брежневе, это, собственно говоря, косвенно тоже один из результатов этой войны и эмбарго, которые были введены. Далее, в 1974 году турки, я по-моему, в прошлом эфире говорил, начинают операцию на Северном Кипре и прочее. Ну, то есть это все действительно связано друг с другом. Панарабизм начал уступать место радикализму и исламистам. И опять же, до событий арабской весны о панарабизме начали забывать, и сейчас панарабизм, он трансформируется в идею общего будущего, да, и всеобщего благосостояния в регионе Ближнего Востока, когда страны приходят и культивируют идеологию о том, что невозможно какой-то одной стране, значит, быть успешной и обеспечить и безопасность, и благосостояние своих граждан в отрыве от того, что происходит в регионе и от своих соседей. То есть процветать регион должен совместно. Этим, кстати, и всякие эти нормализации, да, в регионе сейчас обосновывают. Поэтому он превратился, скажем так, он не умер окончательно, но он видоизменился. А строительство совместного сообщества единой судьбы, и не только на Ближнем Востоке, а уже о китайской глобальной инициативе, мы поговорим, да.
Через несколько минут буквально не переключайтесь, никуда не уходите. В студии радио «Спутник» Турал Керимов и Илья Харламов. Вернемся и будем говорить о Китае.